Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев, Илья Харламов в студии. Илья, здравствуй.
Привет.
Ну, начнем разбирать новости этого утра. Нечестная конкуренция. Посол России в США прокомментировал позицию Вашингтона по «Северному потоку-2».
Ну, собственно говоря, можно привести слова Анатолия Антонова, что вот он, обращая внимание на формулировку, при всем уважении к американским друзьям, это администрация, да, вот Владимир
Даже
Путин говорит, партнеры,
да.
А вот Анатолий Антонов говорит, что друзья американские. Но, тем не менее, сказать хотелось бы, это говорит господин Антонов, что это нечестная конкуренция на международных рынках, мы не хотим видеть такие методы. Значит, ну, речь идет прежде всего о том, о чем договорился Берлин с Вашингтоном, да, что Северный поток вот спокойненько достраивается, но если Россия будет его использовать в качестве инструмента, да, на Киев или же там на Европу, да, тогда будут введены против, в отношении Российской Федерации всякого рода санкции, включая ограничения экспорта на ключевые товары российского, собственно говоря, российских поставок, энергоносителей, углеводорода. Ну, в общем, вот, так сказать, как бы зеленый свет дается, но, тем не менее, в любой момент он может быть вроде как переключен на желтый, а потом и на красный. Ну, во всяком случае, Байден и нынешняя администрация американская довольно кардинально пересмотрели всю свою позицию по Северному потоку-2. И, кстати, это стало причиной очень жестких обвинений американской оппозиции республиканцев в адрес, собственно, господина Байдена, его единомышленников, там, коллег, партнеров, друзей. Да, да, да. Что это, ну, в общем, чуть ли не предательство национальных интересов, что Байден и законы американские нарушает. И вот, например, Тед Круз, сенатор, заявил, что Байден полностью сдался Путину. Угу. Вот примерно так дело обстоит.
Вот так вот. Ну, давай узнаем, насколько это действительно так. У политолога и экономиста Александр Дудчак с нами на связи. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Александр Васильевич, ну, если начать со слов Антонова, нечестная конкуренция в чем заключается? При учете того, что все-таки Вашингтон со всеми оговорками, со всеми условиями пересмотрел позицию по Северному потоку и стал мягче гораздо.
Но на сегодняшний день, конечно, позиция внешне выглядит намного мягче, чем это было при Трампе, который лоббировал интересы производителей сжиженного газа. Но то, что сейчас якобы такой шаг назад сделан нашими, уже Путин говорит даже не партнерами, а оппонентами. Но пусть,
а Антонов сказать, говорит друзьями.
Но ему виднее, он приехал.
Виднее, Анатолий Антонов виднее.
Да, хочет дружить, наверное. Угу. Ну, пусть будет так, да. То, в общем-то, это еще действительно не последняя точка во всем этом спектакле, потому что, ну, да, будет достроен, очевидно, уже там осталось совсем немного. А потом же другие могут быть введены меры для того, чтобы ограничить поставки именно газа от «Газпрома», и чтобы этот проект был не столь рентабельным, как он мог бы быть. Посмотрим, как они будут действовать. Но чем они могут еще навредить, это использованием законодательства Европейского Союза об ограничениях поставок от одного поставщика.
Там, это вот этот третий энергопакет, да, по-моему, да?
Да, да, да.
В рамках
первый,
этого.
Да, первый поток вывели из-под санкций, а второй, в общем-то, остается под ними. И они могут этим, конечно, поиграться. Но, с другой стороны, в принципе, даже и с использованием наполовину мощности второго потока, и с использованием первого потока, Россия достаточно мощно может увеличить поставки, потому что по 2018 году, например, было даже... Поставки превышали технические параметры, которые были заданы в проекте. То есть они, по сути, были, там создаются одни параметры, они там превысили более чем на 3 миллиарда по объемам поставки. Так что могут увеличить еще и в этом плане поставки через первый, второй поток.
Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, ну вот у меня складывается впечатление, что Тед Круз, сенатор, республиканец, который Байдена обвиняет в сдаче Путину, да, ну я уж не знаю, прав он или нет, но, может быть, имеют какие-то основания его слова. Дело в том, что, ну, смотрите, действительно, после встречи Путина и Байдена, вот позиция Белого дома достаточно резко изменилась, и при этом вот возможность введения санкций, если Россия как бы начнет шантажировать там Украину, Европу, она, может быть, это просто форма сохранения хорошей мины при плохой игре, то есть вот оставляют такую красную тряпочку где-то в стороне, а в целом дорога открыта, да, и в таком случае обвинения в адрес Байдена, они не теряют смысла, как вы считаете? Ведь он рискует политически, делая такие шаги.
Ну, в любом случае, если бы, скажем, если бы встреча Путина и Байдена закончилась бы скандалом, ну, сказали бы, да, Байден молодец. Ну, а кто-то обвинил бы в том, что он разрушает вообще, там, отношения, которые могли бы восстановиться. Всегда найдутся критики, всегда найдутся довольные или недовольные. В данном случае, по большому счету, Байден ничего особого-то и не сделал. Ну, можно это по-другому представить, в том, что Байден не стал разрушать окончательно отношения с Евросоюзом, с Германией, но вот критики Байдена это замечать не хотят. Можно было бы и так представить. Но обвинять его в сдаче интересов, по крайней мере, ну, бессмысленно, если нет желания просто обвинять его в чем-либо. Угу. Байден еще свое наверстает. Еще мы от него увидим и различных пакостей, это уж не стоит сомневаться. То, что там формально позиция стала более
компромиссная, назовем ее так. Но, кстати, Байден заявлял, и в Вашингтоне говорили, что не хотят, в общем, из-за этого Северного потока-2 терять стратегического главного партнера в Евросоюзе, Германию.
Да, просто дальше все такие все вредности в отношении потока, я думаю, Байден постарается сделать уже руками самих европейцев.
То есть отыграют.
Да, еще неизвестно, кто там придет к власти. Если придут те же зеленые, они еще тоже умудрятся...
Ну да, там заявляют жесткую позицию. Александр Васильевич, можно в завершение этой темы? Вот коротенький вопрос. Смотрите, как бы Белый дом призвал Украину, Киев вообще как-то не комментировать, не критиковать эти все договоренности. То есть вообще устраниться от проявления, значит, какой-либо активности, хотя речь идет, в общем-то, о судьбе этой самой Украины. Не странно ли это все звучит хотя бы? Просто формально, не странно. Я понимаю, что, так сказать, ну просто политес, чтобы соблюсти, надо же и Украине дать высказаться.
Да нет, я думаю, им нет необходимости соблюдать политесы, потому что для них поведение Украины сейчас напоминает поведение зеленой мухи в летний период. Никто не собирается учитывать интересы Украины, это однозначно, но просто Украина иногда забывает свою роль вообще во всем этом процессе. Ее роль слушать и ничего самостоятельно не предпринимать. Они пытаются что-то там еще высказывать, какое-то свое мнение. Это, конечно, раздражает американцев. Они пытаются утихомирить украинских партнеров.
Ну да, говоря просто напрямую, сиди и просто слушай, о чем говорят большие дяди.
А тебе уже подумали, все, расслабься.
Да.
Понятно.
Так что я не думаю, что кто-то будет прислушаться и впредь к интересам Украины. Будет нужно. И им скажут, что им говорить. И тексты в общих, так сказать, параметрах им говорят, что им надо рассказывать. Но заявление Украины, да, действительно раздражает. Тем более они доходят даже порой до смешного. Когда там Зеленский указывает, что Меркель должна сделать, что она должна обеспечить, какие она должна им финансовые там различные пряники выдать, кредиты и заставить Россию договориться еще на последующие 10 лет о загрузке этой трубы.
Ну, кстати, яйцо курицу не учит. Спасибо большое, Александр Васильевич. Александр Дучак, политолог и экономист, был с нами на прямой связи.
Радио «Спутник».
Тревожные новости из Японии. Все больше участников и гостей Олимпиады в Токио больны коронавирусом. Не исключена даже отмена игр.
Да, ну опять пошли разговоры о том, что, может быть, и не стоит проводить. Собственно говоря, значит, гендиректор оргкомитета игр в Токио об этом говорил раньше. В общем, сейчас эти разговоры опять возобновляются, реанимируются. Действительно, вот 10 случаев, это последние данные.
Еще же буквально накануне тоже был там один или два.
Да. Есть 10 спортсменов зараженных, есть просто люди. Ну, кроме спортсменов, там же огромное количество людей. Там, по-моему, под 100 тысяч, в общем, принимает участие во всем этом большом мероприятии. Но там еще есть... Я помню, был какой-то случай не так давно. Спортсмен из Уганды куда-то вообще пропал. Там в команде выявили, по-моему, один или там несколько случаев заражения. И вот один из спортсменов куда-то делся. Да? Ну, может быть, он потом нашелся. Я не следил за его судьбой подробно, но, возможно, подумал, что лучше куда-то пойти, пока там тестируют, а может, мимо меня проскочит. Я не знаю, это я фантазирую, конечно, но суть в том, что действительно эти случаи есть, это, наверное, сложно этого избежать. Еще раз повторим, десятки тысяч людей все-таки приехали в Японию, да, из разных стран мира. Ну да, понятно, там не будет зрителей в некоторых префектурах вообще, а в каких-то будут, да, в каких-то школьников ведут, в каких-то заполняемости.
Церемония открытия-закрытия.
До 50%.
Без посещаемости.
Ну да, но игры будут в каких-то префектурах, это на региональном уровне принимаются решения нынче, это модно в разных странах, да, о том, как будет выглядеть, собственно говоря, проведение того или иного там матча или какой-то игры, соревнования, да, в конкретном случае, сколько там должно быть зрителей, 25-50% или вообще не должно быть. А, вот, так что здесь, к сожалению, ничего нового мы не видим, но про отмену, конечно, я не знаю, честно говоря. Но осталось уже всего ничего.
Ну да, во-первых, осталось всего ничего, и потом, насколько я понимаю, отмена будет стоить очень дорого Японии, потому что там нужно будет выплачивать какие-то сумасшедшие неустойки Олимпийскому комитету. Да. Слушай, если в прошлом году согласились на перенос, то сейчас я не знаю. Не, ну не бедная, конечно, но я думаю, тем более, что среди населения вообще не особо поддерживается проведение.
Это ровно наоборот, ты вот как-то так аккуратно, корректно выражаешься, там против проведения.
Ну
три
вот.
Четверти.
И вот, и ты себе еще представляешь, если правительство японское согласится выплатить огромное количество денег за то, чтобы все это не проводилось. Конечно,
знаешь,
сначала
кажется,
скажу
что...
спасибо, наверное.
Ну да.
Но потом припомнят.
Мне кажется, что если деньгами дело ограничится, а игры не будут проведены, это будет, так сказать, менее болезненно для тех, кто против, чем их проведут,
ну, да,
да, будут там заражения, а денег не заплатят. Ну, так вот, судя по настрою японского общества. Ну и кроме того, надо же понимать, да, там и вакцинация, кстати, ни шатка, ни валка идет. Там, по-моему, порядка 20% вакцинированных. В общем, так сказать, вроде бы там и вакцины не так много, да. И, конечно, профильные всякие люди... типа врачей, учителей, они вакцинированы, а так вот, чтобы, так сказать, это пошло в широкие массы...
Насколько я понимаю, для японцев уже привычно стало, если что, вводят чрезвычайное положение в префектуре.
А, кстати,
все
оно
закрывают.
И оно же и введено, да.
Да.
Вот в этих префектурах. Оно за неделю до игр и еще неделю после будет действовать. Да, ну, в общем, это такая, конечно, Олимпиада, проводящаяся в экстренном ключе, в экстренном формате, точнее, да. Ну и смотри, тут, так сказать, отказываются даже в олимпийской деревне некоторые атлеты жить, ну, в частности, женская сборная США по спортивной гимнастике, а в олимпийской деревне, как рассказывают люди, там просто, ну, даже не спартанские, а какие-то концлагерные условия, ну, в кавычках,
конечно. Я очень
конечно,
смеялся над картонными кроватями.
А кровать картон, вот этого я не знаю.
Сейчас расскажу. Опубликовали, я уже не помню, члены какой сборной, опубликовали, значит, то, как все устроено в номерах, ну, или вот в этих местах, где они живут, олимпийцы. И там действительно были картонные кровати. Mm-hmm. Ну, то есть сам каркас кровати был сделан из картона. В принципе, весьма все устойчиво и, насколько я понимаю, в мебельном деле...
Если не
такое,
прыгать.
Да, если не прыгать, такое как бы практикуется мебель из картона, вот. Но там, как было объяснено, зачем все это было сделано. Mm-hmm. Затем, чтобы на этой кровати больше одного человека не находилось, и чтобы спортсмены всякими
вот
непотребствами
не занимались. А только думали о спорте, да?
Да. Нет, ну то есть обычно можно заниматься непотребствами, но...
Но не в этот раз.
Да,
но не
в этот
раз. Все понятно.
Чтобы не распространять всякие нехорошести, вот, поэтому будут спать на картонных кроватях.
Ну давай, слушай, добавим, что софтбол, значит, уже соревнования проходят, да, сборная Японии обыграла команду Австралии с разгромным счетом 8-1, но софтбол, что-то, это разновидность регби, короче говоря, там, uh-huh. там мячик, так сказать, бита, там, ну, в общем, девушки бегают и играют, и обыгрывают японские,
ну, в общем,
девушки,
спорт для
австралийских. Да, да. Вот такие дела.
Ну, а мы двигаемся дальше. Россия закрыла для себя тему с договором об открытом небе. Вопрос пересмотру не подлежит.
Ну, собственно говоря, американцы вышли из этого договора, затем Россия объявила о том, что она выходит из соглашений, но при этом вот не так давно НАТО призвало Москву, значит, подумать как-то, пересмотреть свое решение, может быть, ей остаться, но в ответ на это Москва, собственно говоря, и заявила, что, в общем, вопрос закрыт, и с этим договором, который, в общем, без США и России теряет всяческий смысл, дело ясное. Ну, почти 30 лет он действовал, 32 страны ратифицировали, но, еще раз повторю, без ключевых участников документа он теряет смысл.
Угу. С нами на связи главный редактор портала сегодня.ру, военный обозреватель Юрий Котенок. Юрий Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Юрий Петрович, а вот призывая Москву там как-то пересмотреть свою позицию, вернуться, может быть, да, туда, откуда она вышла, НАТО это зачем делать? Ну, это же как бы она же, НАТО, в НАТО, вернее, понимают, что вряд ли таким образом будет себя Россия и вообще любая другая страна вести, да, ну, вышла и вышла. Зачем вот эти призывы? Это что такое?
Ну, знаете, классическая ситуация лицемерия и особого такого, да, я подчеркну со знаком минус, такого коварства, да, вот отношения к России, потому что, ну, давайте, положа руку на сердце, да, скажем, что договор в открытом небу, это все-таки была демонстрация некоторая, да, это вот некий рудимент тех самых 90-х годов, признак разрядки, вот, да, там, снятия напряженности, потому что начало 90-х годов как раз Россия, Советский Союз, Россия отступали, да, от своих западных рубежей. Мы ликвидировали там организацию Варшавского договора, так сказать. Мы поверили тому, что, ну, я имею в виду руководство нашей страны поверило, что не будет никакого расширения на восток, там, всех военных структур НАТО. Об этом президент хорошо говорил, да, наш уже на эту тему. Вот. А, и был введен договор по открытому небу. Это знак того, что мы контролируем, так, так сказать, с воздуха там пространство друг друга. Мы доверяем, но проверяем, это некий символ. Но оказалось, что даже это не нужно. И американцы в определенный момент посчитали, что не будут они пускать этих русских там, так сказать, на свои пространства. И поэтому все, мы выходим, мы закрываемся. Ничтожество умняшься, они такое решение провели. А потом вот пошел как раз вот этот лепет, то, о чем мы говорим, да, там, НАТО, призывы.
А вот, кстати, Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, ну а вот Байден же, он там, смотрите, пересмотрел как радикально участие США в парижском этом пресловутом протоколе, да, по климату, значит, иранская ядерная сделка. Может, пройдет какое-то время, и Байден в открытое небо призовет вернуться в свою страну?
Я не исключаю такой возможности. Но давайте, опять же, не будем, так сказать, наивными. Мы понимаем, что в данном случае президент США, он лишь, понимаете, такая голова, которая уже озвучивает ранее принятые решения, да, некими конгломератами, да, там, такими яйцеголовыми, скажем так, да. И, собственно, американцам-то не нужен договор по открытому небу, потому что они не привыкли с кем-либо вообще считаться там, ни в международной политике, ни в международных делах. Поэтому, ну, вот так вот, да. Россия, между прочим, я замечу, всегда честно играла и по договору по открытому небу, да, вот он существовал 30 лет, да, мы его ратифицировали в 2001 году, вот ровно 20 лет мы выходим из него, но фактически мы со дня существования договора мы, в общем-то, его выполняли, да, предоставляли свои аэродромы, причем по всей стране, там, разброс от Улан-Удэ, там, до Москвы, там, в Иркуты, там, это север, юг, восток. Но, тем не менее, нет, нет. Это доказательство того, что сами не хотят считаться, да, и не считают, что мы должны там что-то где-то контролировать.
Ну да, но, Юрий, знаете, Петрович, а можно вот, извини, Кирилл, просто да. Коротко, да, вот прям коротко, если можно, с безопасностью в Европе, в России, ну, Америка, понятно, далеко, стало хуже после того, как из договора вышли эти две страны?
Не стало хуже, не стало лучше. Я повторю, что это договор превратился в некий рудимент, это демонстрация, это сигнал. Понимаете, как было плохо с безопасностью сейчас на, в евразийском континенте из-за действий определенных наших партнеров, в кавычках, так и остается. Идет провоцирование России, идет концентрация вокруг ее границ различных вооруженных контингентов, поэтому не влияет вот эта ситуация. Наш МИД, кстати говоря, подробно все достаточно разжевал, поэтому надо так трезво оценивать вот эту всю эпидерсию с этим договором. Вышли и вышли, как говорится, ничто не вечно под луной. Ну, вот так, значит, будет продолжаться.
Угу. Юрий Петрович, еще одну военную тему очень хотим с вами обсудить. Она касается на этот раз уже Великобритании.
В эфире радио «Спутник».
Как в старые добрые времена, Лондон решил провести учение в формате времен Холодной войны.
Ну, значит, они будут перемещать, ну, при условии того, что Россия переместит позападнее всякие свои современные системы, в том числе в Калининградской области. Ну, и, в общем, истребители будут располагать британцы на гражданских аэродромах, рассредотачивать их, потому что так будет сложнее достать эту военную боевую технику России. И, в общем, все это уже напоминает действительно какие-то, так сказать, времена, там, 50-е, 60-е годы. Ну, на ваш взгляд, вот они серьезно все это делают? Или это как бы в этом есть элемент какого-то, так сказать, какой-то игры, что ли?
Вы знаете, ну, Ответ кроется в вашем вопросе. Здесь два фактора, которые мы можем рассматривать, ключевых при анонсации, при анонсе вот этих вот различных маневров, учений Великобритании, там, ключевого, да, члена НАТО, обладающего ядерным оружием. Вот. Ну, давайте, опять же, расставим все точки над «и» сразу. Лондон никогда не скрывал своих русофобских намерений в отношении России, да, всегда призывал, так сказать, к крайнему сдерживанию нашей страны. Нынешние учения – это, безусловно, и демонстрация, да, вот такая вот попытка в очередной раз поддавить, показать, что ого-го, мы вот здесь вот рядом, мы не дремлем, мы откусим, если что, да, там, по локоток вашу руку, как говорится. Ну, а с другой стороны, с военной точки зрения, я как человек, имеющий военное образование, я четко вижу, что идет репетиция, отработка конкретных боевых действий в отношении нашей страны, и, безусловно, наши военные должны учитывать это, потому что яркий пример вот-вот, да, вот завершились или уже вот подошли к концу, там, учения «Сибрис», которые на Украине проходят, это вообще в нескольких сотнях километрах от наших границ, от Крыма, возвращение в Россию, которого не признает вот этот самый блок, да, вот эти все ключевые ведущие игроки, которые пытаются нам вставлять палки в колеса. И давайте посмотрим, шла отработка, опять же, конкретных определенных военных мероприятий, это высадка десанта, это блокада различного побережья, я имею в виду, что это и Крым, там, да, и наши какие-то базы военные на Кавказском побережье, и шла конкретная репетиция, это подавление, так сказать, военных объектов, военных частей с воздуха. Вот. Так что действия британской стороны вот сейчас, да, там рассредоточение, все из этой же серии, все нужно рассматривать.
Все это укладывается в концепцию. Юрий Петрович, да, завершающий вопрос, вашего позволения. А вот, на ваш взгляд, сейчас Лондон самостоятельно действует, ну, в том числе, вот такие учения проводят. Ведь принято считать, что сателлит, он США, марионетка некоторые называют, и, в общем, полностью зависимы. Или все-таки сейчас так вот они вышли из ЕС, как-то крылья расправили и играют свою игру?
Дело все в том, что Лондон всегда считается традиционно со времен, так сказать, британского владычества. После средних веков это самостоятельный центр сил, это мировой центр, да, включая финансово-экономический, поэтому это, безусловно, тот центр, где генерируются определенные идеи, которые враждебны нашей стране, это первое. Второе, но вот даже эти учения, они происходят в рамках единого, так сказать, центра, там, в рамках командования НАТО, да, в котором присутствуют и американские военнослужащие, и представители всех ведущих игроков. Поэтому, безусловно, это все запланированная, планомерная политика. Политика создать проблемы России, политика держать ее в военном напряжении. Это такая долгая игра.
Понятно. Спасибо вам большое, Юрий Петрович. Юрий Котенок, военный обозреватель и главный редактор портала «Сегодня.ру», был с нами на прямой связи. Современные технологии в действии. В Якутии пожары тушат с помощью искусственного дождя.
Да, ну, в общем, что это такое, мы, конечно, вряд ли поймем в точности, да, как люди без глубоких технических знаний.
А вот даже не знаешь, какое тут образование нужно. Химия, физика, что химия, все
физика,
сразу.
Ну, и военная биология, физика и химия. Я бы что-нибудь такое
военная
сказал.
Биология военная биология есть такая?
Да, ну, наверное, есть, я думаю, да. Я думаю, что есть. Есть же биологическое оружие, например. Поэтому и военные биологи бывают.
Логично.
Значит, смотри, веерная установка используется на самолете-зондировщике Ан-26 «Циклон». И, в общем, она пускает пиропатроны с йодистым серебром. Собственно говоря, вот таким вот образом, обращаясь к природе, появляется дождь, да, реагент попадает в облака, и образуется вода, и в районах пожаров, это я вот читаю прям частично сообщение оперативного штаба якутского, да, проливаются необходимые при тушении осадки, которые интенсивность горения значительно снижают. Меня, честно говоря, что удивило, да, вот мы смотрим свежие данные этого самого оперативного штаба, если говорить о Якутии, да, 208 природных пожаров.
Это много.
Смотри, тушится 67, локализованные 10, 77, значит, всего. За сутки ликвидировано 14, 87, 91, да? Да, и еще за эти же сутки возникли 19. Ну, в математике не будем слишком путаться, но горит больше, чем тушит в 2,5 раза, как
получается,
я посчитал.
Так,
я не знаю, а почему те не тушат? Есть ли сила, да? Вот вопрос в чем. Ведь когда начались некоторое количество лет назад пожары в Сибири, там, на Дальнем Востоке, да, на Урале частично леса горели массово, да, возник вопрос, а где же вот эта не только авиалесоохрана, вообще где лесные службы? Они же подверглись реформированию, есть такое красивое слово, в результате, в общем, леса стали такими, так сказать...
Тут знаешь еще, насколько я понимаю, вопрос не столько в том, есть ли силы, есть ли финансирование у регионов для того,
и чтобы поддерживать все это. И финансирование, и силы, да, потому что, ну, горит больше, чем тушит, и об этом признается оперативный штаб, причем значительно больше, чем тушит. Вот такая вот история. Ну и плюс, смотри, природа не радует не только Россию, да, тут-то пожары — это регулярная история, да, значит, в Китае на провинцию Хэнань проливной дождь обрушился, там погибшие есть, 12 человек, по-моему, да, ну, возможно, больше будет. Ну и, наконец, Нью-Йорк, так сказать, задыхается от гари всякой, да, и, так сказать, всяких таких вещей, потому что горят на западе леса, опять же. Кстати говоря, в тушении этих пожаров участвуют 20 тысяч человек, это запад США, леса, а вот в Якутии 2 тысячи человек, ну, так, для сравнения просто. Так что везде нехорошо. Плюс Германия, вот это наводнение. Да, и да. В Крыму было. В общем, что ждать дальше, неизвестно.
Это да, это большой вопрос. Кирилл Бакеев, Илья Харламов.
Спасибо.
Спасибо.
Но если нет желания просто обвинять его в чем-либо. Угу. Байден еще свое наверстает. Еще мы от него увидим и различных пакостей, это уж не стоит сомневаться. То, что там формально позиция стала, ну, более спокойной.
Компромиссная, назовем ее так. Кстати, Байден заявлял, и в Вашингтоне говорили, что не хотят, в общем, из-за этого «Северного потока-2» терять стратегического главного партнера в Евросоюзе, Германию.
Да, просто дальше все... все вредности в отношении потока, я думаю, Байден постарается сделать уже руками самих европейцев.
То есть отыграют.
Еще неизвестно, кто там придет к власти. Если придут те же зеленые, они еще тоже умудрятся.
Ну да, там заявляют жесткую позицию. Александр Васильевич, можно в завершение этой темы? Вот коротенький вопрос. Смотрите, как бы Белый дом призвал Украину, Киев вообще как-то не комментировать, не критиковать эти все договоренности. То есть вообще устраниться от проявления, значит, какой-либо активности, хотя речь идет, в общем-то, о судьбе этой самой Украины. Не странно ли это все звучит хотя бы? Просто формально, не странно. Я понимаю, что, так сказать, ну просто политес, чтобы соблюсти, надо же и Украине дать высказаться.
Да нет, я думаю, им нет необходимости соблюдать политесы, потому что для них поведение Украины сейчас напоминает поведение зеленой мухи в летний период. Никто не собирается учитывать интересы Украины, это однозначно, но просто Украина иногда забывает свою роль вообще во всем этом процессе. Ее роль слушать и ничего самостоятельно не предпринимать. Они пытаются что-то там еще высказывать, какое-то свое мнение. Это, конечно, раздражает американцев. Они попытаются утихомирить украинских партнеров.
Говоря просто напрямую, сиди и просто слушай, о чем говорят большие дяди.
А тебе уже подумали, все, расслабься.
Да.
Понятно.
Так что я не думаю, что кто-то будет прислушаться и впредь к интересам Украины. Будет нужно, и им скажут, что им говорить, и тексты в общих, так сказать, параметрах им говорят, что им надо рассказывать. Но заявление Украины, да, действительно раздражает, тем более они доходят даже, ну, порой до смешного. Когда там Зеленский указывает, что Меркель должна сделать, что она должна обеспечить, какие она должна им финансовые, там, различные пряники выдать, кредиты и заставить Россию договориться еще на последующие 10 лет о загрузке этой трубы.
Курицу не учат. Спасибо большое, Александр Васильевич. Александр Дучак, политолог и экономист, был с нами на прямой связи.
Радио «Спутник».
Тревожные новости из Японии. Все больше участников и гостей Олимпиады в Токио больны коронавирусом. Не исключена даже отмена игр.
Да, ну опять пошли разговоры о том, что, может быть, и не стоит проводить. Собственно говоря, значит, гендиректор оргкомитета игр в Токио об этом говорил раньше. В общем, сейчас эти разговоры опять возобновляются, реанимируются. Действительно, вот 10 случаев, это последние данные,
Еще же буквально накануне тоже был, там один или два.
Да-да-да, есть 10 спортсменов зараженных, есть просто люди, ну, кроме спортсменов, там же огромное количество людей, там, по-моему, под 100 тысяч, в общем, принимает участие во всем этом большом мероприятии. Но там еще есть, я помню, был какой-то случай не так давно, спортсмен из Уганды куда-то вообще пропал, там в команде выявили, по-моему, один или там несколько случаев заражения, и вот один из спортсменов куда-то делся, да, ну, может быть, он потом нашелся, я не следил за его судьбой подробно, но, возможно, подумал, что лучше куда-то пойти, пока там тестируют, а может, мимо меня проскочит. Ну, я не знаю, это я фантазирую, конечно, но суть в том, что действительно эти случаи есть, это, наверное, сложно этого избежать, еще раз повторим, десятки тысяч людей все-таки приехали в Японию, да, из разных стран мира, ну да, понятно, там не будет зрителей в некоторых префектурах вообще, а в каких-то будут, да, в каких-то школьников ведут, в каких-то заполняемости.
Церемония открытия-закрытия
до 50%.
Без посещаемости.
Ну да, но игры будут в каких-то префектурах, это на региональном уровне принимаются решения нынче, это модно в разных странах, да, о том, как будет выглядеть, собственно говоря, проведение того или иного там матча или какой-то игры, соревнования, да, в конкретном случае, сколько там должно быть зрителей, 25-50% или вообще не должно быть. Вот, так что здесь, к сожалению, ничего нового мы не видим, но про отмену, конечно, я не знаю, честно говоря. Но осталось уже всего ничего.
Ну да, во-первых, осталось всего ничего, и потом, насколько я понимаю, отмена будет стоить очень дорого Японии, потому что там нужно будет выплачивать какие-то сумасшедшие неустойки Олимпийскому комитету. Да. Слушай, если в прошлом году согласились на перенос, то сейчас я не знаю. Не, ну не бедная, конечно, но я думаю, тем более, что среди населения вообще не особо поддерживается проведение.
Как не особо? Ровно наоборот. Ты вот как-то так аккуратно, корректно выражаешься. Там против проведения.
Ну
три
вот.
Четверти.
И вот, и ты себе еще представляешь, если правительство японское согласится выплатить огромное количество денег за то, чтобы все это не проводилось. Конечно, знаешь, сначала кажется, скажу что... спасибо, наверное.
Ну да.
Но потом припомнят.
Мне кажется, что если деньгами дело ограничится, а игры не будут проведены, это будет, так сказать, менее болезненно для тех, кто против, чем их проведут, ну, да, да, будут там заражения, а денег не заплатят. Ну, так вот, судя по настрою японского общества. Ну и кроме того, надо же понимать, да, там и вакцинация, кстати, ни шатка, ни валка идет. Там, по-моему, порядка 20% вакцинированных. В общем, так сказать, вроде бы там и вакцины не так много, да. И, конечно, профильные всякие люди... типа врачей, учителей, они вакцинированы, а так вот, чтобы, так сказать, это пошло в широкие массы...
Насколько я понимаю, для японцев уже привычно стало, если что, вводят чрезвычайное положение в префектуре,
кстати,
все
оно
закрывают.
Введено, оно же и введено, да.
Да.
Вот в этих префектурах, оно за неделю до игр, и еще неделю после будет действовать. Да, ну, в общем, это такая, конечно, Олимпиада, проводящаяся в экстренном ключе, в экстренном формате, точнее, да. Ну и смотри, тут, так сказать, отказываются даже в олимпийской деревне некоторые атлеты жить, ну, в частности, женская сборная США по спортивной гимнастике, а в олимпийской деревне, как рассказывают люди, там просто, ну, даже не спартанские, какие-то концлагерные условия, ну, в кавычках,
конечно.
Я
очень смеялся над картонными кроватями.
А кровать картон, вот этого я не знаю.
Сейчас расскажу. Опубликовали, я уже не помню, члены какой сборной, опубликовали, значит, то, как все устроено в номерах, ну, или вот в этих местах, где они живут, олимпийцы. И там действительно были картонные кровати. Mm-hmm. Ну, то есть сам каркас кровати был сделан из картона. В принципе, весьма все устойчиво, и, насколько я понимаю, в мебельном деле...
Если не
такое,
прыгать.
Да, если не прыгать, такое как бы практикуется мебель из картона, вот. Но там, как было объяснено, зачем все это было сделано. Mm-hmm. Затем, чтобы на этой кровати больше одного человека не находилось, и чтобы спортсмены всякими
вот оно,
непотребствами не занимались.
А только думали о спорте, да?
Да. Нет, ну то есть обычно можно заниматься непотребствами, но...
Но не в этот раз.
Да,
но не
в
этот
раз.
Все понятно.
Чтобы не распространять всякие нехорошести, вот, поэтому будут спать на картонных кроватях.
Ну давай, слушай, добавим, что софтбол, значит, уже соревнования проходят, да, сборная Японии обыграла команду Австралии с разгромным счетом 8-1, но софтбол, что-то, это разновидность регби, короче говоря, там мячик, так сказать, бита, там, ну, в общем, девушки бегают и играют, и обыгрывают японские,
ну, в общем,
девушки,
спорт для
австралийских.
Любителей.
Да, да. Вот такие дела.
Ну, а мы двигаемся дальше. Россия закрыла для себя тему с договором об открытом небе. Вопрос пересмотру не подлежит.
Ну, собственно говоря, американцы вышли из этого договора, затем Россия объявила о том, что она выходит из соглашения, но при этом вот не так давно НАТО призывало Москву, значит, подумать как-то, пересмотреть свое решение, может быть, ей остаться, но в ответ на это Москва, собственно говоря, и заявила, что, в общем, вопрос закрыт, и с этим договором, который, в общем, без США и России теряет всяческий смысл, дело ясное. Ну, почти 30 лет он действовал, 32 страны ратифицировали, но, еще раз повторю, без ключевых участников документа он теряет смысл.
Угу. С нами на связи главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель Юрий Котенок. Юрий Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Юрий Петрович, а вот призывая Москву там как-то пересмотреть свою позицию, вернуться, может быть, да, туда, откуда она вышла, НАТО это зачем делать? Ну, это же как бы она же, НАТО, в НАТО, вернее, понимают, что вряд ли таким образом будет себя Россия и вообще любая другая страна вести, да, ну, вышла и вышла. Зачем вот эти призывы? Это что такое?
Ну, знаете, классическая ситуация лицемерия и особого такого, да, я подчеркну со знаком минус, такого коварства, да, вот отношения к России, потому что, ну, давайте, положа руку на сердце, да, скажем, что договор по открытому небу, это все-таки была демонстрация некоторая, да, это вот некий рудимент тех самых 90-х годов, признак разрядки, вот, да, там, снятие напряженности, потому что начало 90-х годов как раз Россия, Советский Союз, Россия отступали, да, от своих западных рубежей. Мы ликвидировали там организацию Варшавского договора, так сказать. Мы поверили тому, что, ну, я имею в виду, руководство нашей страны поверило, что не будет никакого расширения на восток, там, всех военных структур НАТО. Об этом президент хорошо говорил, да, наш уже на эту тему. Вот. А, и был введен договор по открытому небу. Это знак того, что мы контролируем, так сказать, с воздуха там пространство друг друга. Мы доверяем, но проверяем, это некий символ. Но оказалось, что даже это не нужно. И американцы в определенный момент посчитали, что не будут они пускать этих русских там, так сказать, на свои пространства. И поэтому все, мы выходим, мы закрываемся. Ничто рассумняшься, они такое решение провели. А потом вот пошел как раз вот этот лепет, то, о чем мы говорим, да, там, НАТО, призывы.
А вот, кстати, Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, ну а вот Байден же, он там, смотрите, пересмотрел как радикально участие США в парижском этом пресловутом протоколе, да, по климату, значит, иранская ядерная сделка. Может, пройдет какое-то время, и Байден в открытое небо призовет вернуться в свою страну?
Я не исключаю такой возможности. Но давайте, опять же, не будем, так сказать, наивными. Мы понимаем, что в данном случае президент США, он лишь, понимаете, такая голова, которая уже озвучивает ранее принятые решения, да, некими конгломератами, да, там, такими яйцеголовыми, скажем так, да. И, собственно, американцам-то не нужен договор по открытому небу, потому что они не привыкли с кем-либо вообще считаться там, и международной политикой, и международных делах. Поэтому, ну, вот так вот, да. Россия, между прочим, я замечу, всегда честно играла и по договору по открытому небу. Да, вот он существовал 30 лет, да, мы его ратифицировали в 2001 году. Вот ровно 20 лет мы выходим из него. Но фактически мы со дня существования договора мы, в общем-то, его выполняли, да, предоставляли свои аэродромы, причем по всей стране, там разброс от Улан-Удэ там, до Москвы, там, в Иркуты, там, это север, юг, восток. Но, тем не менее, нет, нет. Это доказательство того, что сами не хотят считаться, да, и не считают, что мы должны там что-то где-то контролировать.
Ну да, но, Юрий Петрович, а можно вот, извини, Кирилл, просто да. Коротко, да, вот прям коротко, если можно, с безопасностью в Европе, в России, ну, Америка, понятно, далеко, стало хуже после того, как из договора вышли эти две страны?
Не стало хуже, не стало лучше. Я повторю, что этот договор превратился в некий рудимент, это демонстрация, это сигнал. Понимаете, как было плохо с безопасностью сейчас в евразийском континенте из-за действий определенных наших партнеров, в кавычках, так и остается. Идет провоцирование России, идет концентрация вокруг ее границ различных вооруженных контингентов. Поэтому не влияет вот эта ситуация. Угу. Наш МИД, кстати говоря, подробно все достаточно разжевал, поэтому надо так трезво оценивать вот эту всю эпидерсию с этим договором. Вышли и вышли, как говорится, ничто не вечно под луной. Ну, вот так, значит, будет продолжаться.
Угу. Юрий Петрович, еще одну военную тему очень хотим с вами обсудить. Она касается на этот раз уже Великобритании.
В эфире радио «Спутник».
Как в старые добрые времена, Лондон решил провести учения в формате времен Холодной войны.
Ну, значит, они будут перемещать, ну, при условии того, что Россия переместит позападнее всякие свои современные системы, в том числе в Калининградской области. Ну, и, в общем, истребители будут располагать британцы на гражданских аэродромах, рассредотачивать их, потому что так будет сложнее достать эту военную боевую технику России. И, в общем, все это уже напоминает действительно какие-то, так сказать, времена, там, 50-е, 60-е годы. Ну, на ваш взгляд, вот они серьезно все это делают? Или это как бы в этом есть элемент какого-то, так сказать, какой-то игры, что ли?
Вы знаете, ну, ответ кроется в вашем вопросе. Здесь два фактора, которые мы можем рассматривать, ключевых при анонсации, при анонсе вот этих вот различных маневров, учений Великобритании, там, ключевого, да, члена НАТО, обладающего ядерным оружием. Вот. Ну, давайте, опять же, расставим все точки над «и» сразу. Лондон никогда не скрывал своих русофобских намерений в отношении России, да, всегда призывал, так сказать, к крайнему сдерживанию нашей страны. Нынешнее учение – это, безусловно, и демонстрация, да, вот такая вот попытка в очередной раз поддавить, показать, что ого-го, мы вот здесь вот рядом, мы не дремлем, мы откусим, если что, да, там, по локоток вашу руку, как говорится. Ну, а с другой стороны, с военной точки зрения, я как человек, имеющий военное образование, я четко вижу, что идет репетиция, отработка конкретных боевых действий в отношении нашей страны, и, безусловно, наши военные должны учитывать это, потому что яркий пример вот-вот, да, вот завершились или уже вот подошли к концу, там, учения «Сибрис», которые на Украине проходят, это вообще в нескольких сотнях километрах от наших границ, от Крыма, возвращение в Россию, которого не признает вот этот самый блок, да, вот эти все ключевые ведущие игроки, которые пытаются нам вставлять палки в колеса. И давайте посмотрим, шла отработка, опять же, конкретных определенных военных мероприятий, это высадка десанта, это блокада различного побережья. Я имею в виду, что это и Крым, там, да, и наши какие-то базы военные на Кавказском побережье. Шла конкретная репетиция, это подавление, так сказать, военных объектов, военных частей с воздуха. Вот. Так что действия британской стороны вот сейчас, да, там рассредоточение, все из этой же серии, все нужно рассматривать.
Все это укладывается в концепцию. Юрий Петрович, да, завершающий вопрос, вашего позволения. А вот, на ваш взгляд, сейчас Лондон самостоятельно действует, ну, в том числе, вот такие учения проводят. Ведь принято считать, что сателлит, он США, марионетка некоторые называют, и, в общем, полностью зависимы. Или все-таки сейчас так вот они вышли из ЕС, как-то крылья расправили и играют свою игру?
Дело все в том, что Лондон всегда считается традиционно со времен, так сказать, британского владычества. После средних веков это самостоятельный центр сил, это мировой центр, да, включая финансово-экономический, поэтому это, безусловно, тот центр, где генерируются определенные идеи, которые враждебны нашей стране, это первое и второе, но вот даже эти учения, они происходят в рамках единого, так сказать, центра, там, в рамках командования НАТО, да, в котором присутствуют и американские военнослужащие, и представители всех ведущих игроков. Поэтому, безусловно, это все запланированная, планомерная политика. Политика создать проблемы России, политика держать ее в военном напряжении. Это такая долгая игра.
Понятно. Спасибо вам большое, Юрий Петрович. Юрий Котенок, военный обозреватель и главный редактор портала «Сегодня.ру», был с нами на прямой связи. Современные технологии в действии. В Якутии пожары тушат с помощью искусственного дождя.
Да, ну, в общем, что это такое, мы, конечно, вряд ли поймем в точности, да, как люди без глубоких технических знаний.
А вот даже не знаешь, какое тут образование нужно. Химия, физика, что
химия,
все
физика,
сразу.
Химия, физика, ну, и военная биология, физика и химия. Я бы что-нибудь такое
военная
сказал.
Биология военная биология есть
военная, такая? Да, ну, наверное, есть, я думаю, да. Я думаю, что есть. Есть же биологическое оружие, например. Поэтому и военные биологи бывают.
Логично.
Значит, смотри, веерная установка используется на самолете-зондировщике Ан-26 «Циклон». И, в общем, она пускает пиропатроны с йодистым серебром. Собственно говоря, вот таким вот образом, обращаясь к природе, появляется дождь, да, реагент попадает в облака, и образуется вода, и в районах пожаров, это я вот читаю прям частично сообщение по оперативного штаба якутского, да, проливаются необходимые дожди при тушении, вернее, приливаются необходимые при тушении осадки, которые интенсивность горения значительно снижают. Меня, честно говоря, что удивило, да, вот мы смотрим свежие данные этого самого оперативного штаба, если говорить о Якутии, да, 208 природных пожаров.
Это много.
Смотри, тушится 67, локализованные 10, 77, значит, всего. За сутки ликвидировано 14, 87, 91, да? Да, и еще за эти же сутки возникли 19. Ну, в математике не будем слишком путаться, но горит больше, чем тушит в 2,5 раза, как получается, я посчитал. Так, да. Я не знаю, а почему те не тушат? Есть ли сива, да? Вот вопрос в чем. Ведь когда начались некоторое количество лет назад пожары в Сибири, там, на Дальнем Востоке, да, на Урале частично леса горели массово, да, возник вопрос, а где же вот эта лесоохрана, вообще где лесные службы? Они же подверглись реформированию, есть такое красивое слово, в результате, в общем, леса стали такими, так сказать...
Тут знаешь еще, насколько я понимаю, вопрос не столько в том, есть ли силы, есть ли финансирование у регионов для того,
и чтобы финансирование, поддерживать и все силы, это. И финансирование, и силы, да, потому что, ну, горит больше, чем тушит, и в этом признается оперативный штаб, причем значительно больше, чем тушит. Вот такая вот история. Ну и плюс, смотри, природа не радует не только Россию, да, тут пожары это регулярная история, да, значит, в Китае на провинцию Хэнань проливной дождь обрушился, там погибшие есть, 12 человек, по-моему, да, ну, возможно, больше будет. Ну и, наконец, Нью-Йорк, так сказать, задыхается от гари всякой, да, и, так сказать, всяких таких вещей, потому что горят на западе леса, опять же. Кстати говоря, в тушении этих пожаров участвуют 20 тысяч человек, это запад США, леса, а вот в Якутии 2000 человек, ну, так, для сравнения просто. Так что везде нехорошо. Плюс Германия, вот это наводнение, да, и да. В Крыму было, в общем, что ждать дальше, неизвестно.
Это да, это большой вопрос. Кирилл Бакеев, Илья Харламов, спасибо.